слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удельники нашей сьогоднішньої гуторки, мої колеги, оглядальники Белорусской службы «Радіо Свобода» Віталь Циганков. Віталь, привітання!
Добрий день!
І Валер Карбалевич. Валер, добрий день! Тема нашей сьогоднішньої гуторки – это виники сустречи Александра Лукашенки и Владимира Путина. Я нагадаю нашим глядачам, что мы в прямом эфире, вы так само, и вы можете по ходу справы задавать свои питания удельникам нашей сегодняшней гуторки. Ну, а начну я все-таки со своих питаний. Я хочу нагадать, что перед вот этой встречей в Москве Александр Лукашенко сделал несколько гучных заявок. Сделал на военном полигоне, что, мовляв, коли российские войски из Беларуси выйдут, коли мы с Путиным вышли, может и проз месяц, нам виднее. Ядерную зброю, коли Запад будет нам погрожать, поставим ядерную зброю. ЛНР, ДНР с Путиным обмеркуем. Може и признаем. Обмеркуем. Будет бачно. Ну, и вот обмерковали. И вот який выник из их прессовой конференции. Валер, в контексте вот этих заявок, что означает то, что было сказано на прессовой конференции?
Ну, я хочу нагадать, что звычайно встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина не заканчиваются увогуле не то, что прессовыми конференциями, а навод некими заявами прессовых секретаров. Абсолютная большинство саммитов проходит как бы без всякого обнародования выников. Теперь провели совместную прессовую конференцию. Причем, глядячи по тым, как яны читали с паперок, подрихтовались, ці падрыхтаваліся іх прэс-службы. Во всякім разе, ну, як бы такая была дэманстратыўная адзінадушша. І гэта адзінадушша гвунтавалася на простай глебе супрацьстаянне Захаду. Вось гэта галоўная тэма, якая зараз замяняе ўсё, якая зараз знімае ўсякія разнагалоссі, якая зараз аб'ядноўвае дзве краіны, таму што Беларусь фактычна адзіны саюзнік Расіі ў канфлікце з Захадам. І Беларусь патрэбна Расіі, прычым Беларусь лукашэнкаўская, Беларусь на чале з Лукашэнкам, і таму ўсе праблемы беларуска-расійскіх адносін разглядаюцца менавіта ў кантэксце таго, якім чынам Беларусь будзе садзейнічаць Расіі ў яе канфлікце з Захадам. У гэтым, на гэтым тле, у гэтым кантэксце разглядаліся і інтэграцыйныя пытанні, і праблемы абыходу санкцый, якія ўведзены супраць беларусак, да беларускага рэжыму, і ўсё астатніе. Вось тая глеба, якая сёння аб'ядноўвае, і мне падаецца, што менавіта гэтае галоўнае пытанне і было падчас і перамоваў, і падчас гэтай прэсавай канферэнцыі.
Віталь, ну а ўсё ж такі, вот ці не ўзнік пэўны кантраст між, скажам, такімі грознымі, пагрозлівымі заявамі Лукашэнкі літаральна учора і адносна лагодных тоном и конкретными заявами, которые прогучали сегодня. Такое выражение, что Лукашенко как бы подыгрывал роль кепского следча, коли казал, что мы подумаем, кольки еще в поиске будет тримать. Может, 20-го, как запланировано, а может, еще и месяц. Сегодня было сказано, спорудён. Значит, видать, 20-го все-таки будет. С того, что сказал Путин про ДНР, ЛНР, ну, вот я зрабіў выснову, хутчэй не, чым так. Хаця, вот літаральна в контексте, літаральна падчас іх сустрэчы з'явілася інфармацыя пра тое, што кіраўніцтва гэтых самаабвешчаных рэспублік абвесціла эвакуацыю насельніцтва в Расію. Маўляў, пагроза вайны, што украінцы нападуць. Тым не менш, вот з вуснаў Пуціна прагучала, што менскія пагадненні, да, вот Украіна іх парушае, а мы іх паважаем. Так вот, ці не атрымаўся такі кантраст? Ці ж такі, як бы, прызнаюць, не прызнаюць, выведуць, не выведуць? Ваш адказ.
Ну, контракт давно есть, и я бы навод, может быть, аналогию не кепского следчего, а кепского такого хулигана, вот такой Лукашенко давно уже отыгрывая, что мы с Володей, ну, я, коли корыстаться уже теми поравнаниями, какие зараз так полюбились и самому Путину, и вовле российской элите, вот такого пацанского, да, то вот маленький там хлопчик подыходит за тех, кого треба почепиться, и начинает там обзывать, а там за спиной стоять уже великие хлопцы, которые, когда зрозумеют, что конфликт начался, то можно подойти и надавать тому, до кого маленький чепляется. Так что вот в данном упадку, конечно, Лукашенко играет вот эту роль давно уже несколько месяцев, фактично наибольше активно, или фактично, можно сказать, год-полторы вот этого такого хулигана, что мы разом с Россией. Эта роль изменилась, бо ранее наоборот, он настоивал, так сказать, на том, что покуль Россия там Заходом нарывается, а мы мирные, мы не влазим ни в Украину, мы не влазим ни... Мы, наоборот, с Заходом там миримся. Ну, все изменилось, как мы уже 100 раз обещали после 2020 года. И теперь вот он активно с разными хвалями вот отыгрывает эту роль именно такого провокатора, именно то, что, как кажут некоторые аналитики, что у Путина на языку, то Лукашенко может дозволить себе сказать то, что Путин только может подумать. Это цікавая была реплика в самом початку их встречи, сдается навод еще не на пресс-конференции, а на тем выходе до прессы перед початком встречи, когда Лукашенко сказал, ну вот, я сподіваюся, что после этих встреч с представниками заходних элитов вам приятно будет встретиться с близким, родным человеком. Вот, мовляв, Путин отмучился с всеми этими президентами и керовниками заходних стран, а теперь может расслабиться с человеком, с которым нема чего делить, нема чем особливо спрачаться, с которым можно расслабленно поводить и навод за стол не долгий сидеть, а короткий, было, так сказать, близко один от одного, и навод вот обдыматься могут. Вот. Так что, але, что тычется вашего непосредственного вот пытания про контраст, ну, это так само лукашенковская довольно тривалая такая позиция, что перед некой встречей там с Путиным, и он напомповывая публику довольно такими резкими заявами, вот, а потом уже на встрече при им поводит себе больше там осторожно, вот, ну, как бы вот поднимаючи, ну, не то, что себе цену, а цену своей позиции, что мы же можем вот и больше грозными быть, ну, а потом уже высветляется, что коли двое выходит, и... хотя и все-таки в этой пресс-конференции он был, ну, скажем, больше таким резким, чем Путин, весь час подкреслил эту антизаходность. Хотя и Путин сказал, что вот, что бы мы ни робили, все равно они будут супротив нас санкции вводить. Просто Путин это, ну, больше осторожными словами, ну, а Лукашенко больше такими ему властивыми, бо ему уже нема чего гублять в относительных Заходу.
Вот наши коллеги сделали опытанку, голосовалку с питанием, коли выведут с Беларуси российские войски, которые приехали на учение. 20 лютого 5%, сдается, 5, да. После референдума 35%, позднее 17%, николи 49%. Ну, вот так, как бы пессимистично настроены наши глядачи. Валер, а как вы лечите? Вот фактично сегодня было сказано, про пару дзён, ну, 20-го их избирались, как бы поводли плану вывести. Так и будет. Магчимость, правды, их просто выведут 20-го. Як, дарэчы, Макей учораш на великой прессовой конференции сказал, войски будут выведены после вучения. А вучение, ну, як можно мерковать, у даденном выпадке будут скончены, коли их завершение и было обвешено. Ваш отказ?
Ну, вот спочатку про контраст, да, Лукашенко казал, что вот Коли захочем, мы с Путиным тогда и выведем наши территории, наши войски, не ваша справа. Ну, вот приехал в Москву, и Путин ему растлумачил, что треба робить. Собок не от Лукашенко залежит сегодня ситуация про вывод российских войск с Беларуси. То бок Лукашенко у своими учорошними заявами показал, что, в принципе, ее не господар теперь на этой территории, что не от его одного залежит. Будут тут чужие войски, те не будут. Вот только разом с Путиным они могут об нечем домовиться. Ну вот теперь приехал в Москву, и Путин решил, что так, треба выводить. Вот. То бок мне подается, что Лукашенко сам подсвядомо не до конца не разумеет чего этого, но признает то, что ситуация вельми мощно поменялась с былыми часами. Коли он сам вырашал, будут тут российские базы, или не будут, а теперь он признает, что не от одного меня теперь это залежит. Вот мы с Путиным. Ну, вот Путин сегодня, так сказать, будет вырашил, что треба выводить. А я думаю, что правда, они будут выведены, але есть нюансы. Первый нюанс, как вчера сказал Лукашенко, боеприпасы будут тут покинуты. Другий нюанс. Вот снова же Лукашенко вчера сказал, что уже 3 учебно-боевые центры на территории Беларуси створены, а он будет просить Путина про 4-й. И центр про Искандеры, где будут находиться Искандеры. А что такое учебно-боевый центр? Это знаходжение российских боевых подразделений на территории Беларуси. Затем третий нюанс. Коли сюда приезжал 2 тыдні тому министр обороны России Сергей Шойгу, и он сказал, что на этот год запланировано 20 совместных мероприятий войсковых помеж двумя краинами. То бок это не апошнія вучэнні, еще будет шмат просто меньшего масштаба. То бок, подводячы вынік, российская военная присутность на территории Беларуси становится постоянным. Вот это мне подается головное. Ну, а ты войски в той колькости, какие еще не есть российские на территории Беларуси, ну, сапраўды, они могут быть выведены, как хутка снова быть уведены на новые вучэнні, максимум в меньшем масштабе.
Виталь, ну, а вот у меня для вас такое питание, вот особливо у светле того, что влады самообещанных республик организовывают вывоз насельництва, эвакуацию насельництва, ну, в светле того, что обвостряется, глядя по всем ситуация красной линии судокранания, бывают некие перестрелки, вот не глядя на такие относно лагодные, он, ну, у сенсе ніякіх таких категоричных погроз не гучало. А вы выключаете, что минавито вот зараз, коли я бы не бы та ситуация, может, и разрядилась, но минавито и зараз будет нанесено. Ну, например, на подставе вот этих инцидентов, не может такое быть. Умовно кажучи, там все чекали 16-го, я спитал это. Колесников с Коммерсанта, я как Владимир Владимирович, как вы пережили початок войны? Войны Россия, звичайно, починає нечекано. Вы выключаете?
Ну, как можно выключать? Не, конечно, выключать немагчыма. И в таких пытаниях, конечно, окромя, ну, неких логичных и политичных мотивов, завсёды еще присутничая что-то, ну, скажем, иррациональное и нелогичное. Але коли глядеть спокойно и логично, или посрабовать, то, конечно, вероятность этого зараз маленькая. Американцы довольно активно ведут свою пропагандистскую войну, вот с уликом того, что весь час объявляют про некие призначенные даты, и многие кажут, что, ну, литерально видовочно, что у них есть некий человек, який в близьком оточении Путина просто выпаливает, так сказать, выкладывая все планы, ну, мается на вазе, что есть антинима, але першиню, может быть, Запад, но особливо минавито американцы, не изъявляются тут пассивным назиральником, а вот все эти тыдни довольно активно информационной такой политикой, ну, фактично супродейничали вот этим агрессивным планом России, тем, что их раскрывали, тем, что их друковали карты, і так далі.
Ну, а некоторые, до речі, лічать, що це така інформаційна тактика. Коли Путін нападе, то можна буде сказати, ну, бачите, ми ж попередили. Коли не нападе, ну, так ми ж урятували Україну нашими попередженнями. Так что в этом смысле Путин оказывается такой
приходит. Что не пассивное просто воспринесет, а вот такой информационной тактикой достигаются вот миновиты этой две меты. И Украина зараз активно напамповывается заходней допомогой, заходней военной допомогой, зброей. Вот. Так что, ну, непосредственно отказываясь на ваше питание, кажу так, вероятность этого вельми малая нападу в эти дни, тем больше, ну, литерально сегодня никто за язык не тянул, але некалькі разоў і Путін, і Лукашэнка самі паўтаралі, што вайны нам не трэба, што гэта все вот ворагі нас абвінавачваюць, што мы хочам напасці. Ну, але вот гэтыя, конечно, трывожныя, ну, скажам, паведамленні пра то, што ДНР там эвакуюць. Ясна, што нічога самастойна гэтыя ДНР не робіць, яны все робіць па указцы Москвы. І сапраўды, хто ведае, можа быць, планы, як з тым же самым Крымам, ну, з таго, што стало вядома, гэта было прынята літаральна рашэнне, там, хаця рыхтаваліся даўно, но вот канкрэтна рашэнне запусціць гэты план дзеяння был прынята літаральна за некалькі дзён, мог быць прыняты год назад, там, праз год, але вот канкрэтна рашэнне прымалася, ну, не то, што там аперацыя Барбаросса, там, за некалькі, там, месяцаў, а тут літаральна некалькі дзён. Ну, хто ведае, что Кремли могут сорваться и снова-таки принять некое такое трагичное решение.
Але вот эта эвакуация насильства, она в этом смысле такая люстерковая с эвакуацией заходними краинами своих дипломатов и громадян и рекомендации съехать в Украину. Хиба нет? Может быть, это Москва так само гуляет в эту гульню за Заходом?
Так. Самая галоўная версія, што менавіта гэта да, такое, значит, хто все-таки агрэсор, да? Не твой агрэсор.
Ну, гэта... Паваня, яны вельмі шмат што. І з той же, наприклад, да речі, ротації войскаў, от як, скажем, той, што сказав за Шайгу. Не, ми не будемо ставити сталую базу. Ми будемо, як ви, по ротації. 20 учень. Валер, вы уже вот сказали про то, что как бы размова была про то, что вот как бы деля змагания с Заходом, Россия там готовая душу открыть перед Беларусью. Але коли взять контекст, то как-то так она как бы стипленько открывает душу.
Душу открыть, а гроши не давать.
Да. Я маю на увазе поведомление министра финансов России, и сказал, что мы, конечно, белорусов не уважаем, але вот в этом самом фонде союзном, Евразес, 3,5 миллиардов для Беларуси, на жаль, вот нема. Миллиард, может, наскребем, а вот 3,5 нема. И сегодняшняя заява Лукашенко, и снова же, вот когда он сказал, что вот нас калием, душат, давят, толстые они такие, и кепские. А Россия нам иде на суд. Путин сам загадал, вот при мне загадал, значит, что мы будем будовать порт в Ленинградской области. И про сгодик, может быть, сбудуем. Ну, годик, это порт худко не сбудуешь, а эти калийные угноения треба куда-то впаривать зараз. А вот про то, что мы открыем для вас, белорусов, зараз порты, которые у нас есть, терминалы, а они есть в России, просто какие продают, скажем, Уралкалий. Вот про этого не прогучало. Прогучало про сход. Шах и шаг, как ведомые байки. Так вот, на ваш погляд, вот этот аспект. А так все уже Россия готовая на все. Деля Беларуси, деля своего дорогого союзника.
Ну, по-перше, мы не ведаем всех нюансов. Тая інфармацыя ад расійскага ўраду пра грошы з расійскага фонду. Ну, ўрад як бы працуе ў сваёй парадыгме, ён лічыць грошы і так далей. Я б не приходзіў да высновы, што гэта канчатковае рашэнне, таму што калі будзе палітычнае рашэнне на ўзроўні Пуціна, то ўрад падпарадкуецца і будзе даваць толькі грошы, столькі скажа Пуцін. Вось таму я не думаю, што гэта канчатковае рашэнне, это першае, па-другое, магчыма, што вот так мільярд ад гэтага еўразійскага фонду. Ну, а остатние гроши от российского ураду. Просто разные крыницы. Ось. Ну, и затем мы так само не ведаем, какие еще заходы робить Россия, как допомогчи обысти вот эти санкции, которые уведены собрать белорусских предприемств. Тут так само махчимы разные схемы, про какие публично, может, и не обнародуются. Вось, тому покуль я б не робил неких кончатковых высновов на конт масштабов российской экономичной допомоги. Але тут мне думается принципово важно для Лукашенко менавіта политичная подтримка. Политичная подтримка ягонага проекту, ранее могли б сказать транзиту, но сегодня можем сказать не транзиту улады, а захаванне ўлады. Вот мне падаецца, што па гэтым пытанню гэта для Лукашэнкі многа больш важнае рашэнне, чым пра эканоміку, таму што эканоміка сёння пакуль што не гарыць, што называецца. Ось. А вось наконт палітычных рашэнняў, палітычнай падтрымкі, я думаю, што згода атрымана. Бо менавіта цяпер Пуціну патрэбен Лукашэнка як чыннік, які, так сказаць, як некая такая стрэмка ў бок Захаду, і Лукашэнка гэтую ролю чалавека, які, так сказаць, чаляк наскоквае на Захад, ну, тое, пра што казаў Віталь, вельмі патрэбен. Таму палітычная падтрымка на першым месцы, ну, а эканамічная падтрымка па меры магчымасці.
Ну так, то есть, на мой погляд, все-таки важно то, что не было сказано. То есть не было сказано Лукашенком, Россия нам даст то и то. Путин не огучил, мы дадим то и то. Лукашенко, да, речи, не узнял, памятайте, он несколько разов вздымал эту тему, что, мовляв, Беларусь не выбрала кредит на будовництво атомной станции, так может вы его нам покинете. Все не про это сказано не было. Валер уже вот начал говорить про референдум. Путин, до речи, вот свой выступ на прессовой конференции, он начал с референдума, что вот Белоруссию в ближайший час, значит, отбудется референдум. Мы им ожидаем всего самого лепшего на этом референдуме. Лукашенко так само фактично подтвердил свою тезу, якую так само вчора выказал, что коли Захар будет нас тиснуть, то я буду вечным президентом. Коли его Колесников спытал, так ведячи по тем, как Захар себе поводит, так и будет. Ну, Лукашенко так выкрутился, але фактически сказал, да, будет, так и будет. Вот, Виталь, как бы вы прокомментовали этот сюжет с референдумом? Мы с вами памятаем, что в свой час, сказать, мудрые политологи казали, что Россия там будет так-то керовать Белоруссию, про какие-то складанные конституционные схемы. Зараз это все нет? Сетияк.
Да, это все нет. И мы, ну, во всяком разе, когда уж вы пытаетесь меня конкретно, то я конкретно и во всех там артикулах, в комментариях и заявлял, что Россия не собирается, умовно скажем, сковырнуть Лукашенко, сдымать Лукашенко не до выборов, коли про это шли размовы там, что покольки были напруженные относины, я сказал, что в момент выборов самый критичный, коли наступит, Россия Лукашенко подтримает. Ну и тем более после, коли как раз у многих людей, шамусь, вот было спотевание, что после этих путинских встреч с Лукашенком в Сочи, транзит влады, то, что запотребовал Кремль, ну и он, может, и запотребовал, але мается на вазе, как бы эта ситуация успокоилась, для этого транзит улады потребны. Ну а теперь, когда такая ситуация международная, то, как уже вот мы тут сказали, и Валера особливо подкрестил Лукашенко, именно потребны в этом супростоянии с Заходом, ниякой на вот намеку, когда были такие планы, намеры, то теперь тем больше нема. Але этот референдум Но это такая уникальная речь, по яким будущие историки будут писать, я думаю, некие антиутопии. Он повидает всем уже антиутопию. Мало того, что засекречены там сябры выборщих комиссий, я думаю, можно там, мало того, что там уже збираются эти былые силовики, неяк там их стирахши, этих засекреченных сябров выборщих комиссий, стоять там каля кожной этой урны, каля кожной этой выборщей скрынки. Ну, думаю, далей повинны идти, повинны засекретить пытания, повинны засекретить, не ведаю, адресы этих выборщих комиссий, как для сатиричных каналов было уже полное раздолье. То бок это такие, ну, все референдумы были в Беларуси специфичные с пункту глядя, что они были фальсифицированы и незаконны, але это уже некая такая просто секретная операция, а не референдум. И это, до речи, показывает, что не влияет на все то, что заявляется, что там перемогли, але а, репрессии растут, б, боятся, что люди придут на референдум и нечто там такое нехорошее учинить, это показывает, что, ну, видать, реальную социологию улада ведая, и ведая, что большесть, как минимум, не за их, а худшее и супрать, альбо пассивно, альбо активно, и тому они так не нервничают то, с пункту лежания референдума. Ну, обертающийся до вашего питания, так, Москва зараз не то, чтобы она зусим откинула такую тему, что треба тиснуть на Лукашенко, значит, выкручивать его там веревки, ведь але, по-перше, это довольно добро отрывается, особливо опошние полгоды, чего уж там его. Але это менавито повторюсь, стратегичная мета Москвы в всяких этих спречках там не скинуть Лукашенко, а его менавито вытеснуть его, как могу больше, со ступок, а в самый критичный момент, когда он сапраўды под пытанием, как жених не 20-го, да помогче ему. И то же самое, когда зараз неким чином он лечит, что это критичный момент, и там ситуация покажет, что это для критичный момент для его. Москва его снова поддерживает, как бы никого этого референдума, этого не транзита улады, и он остался при владе, каб зноў там весці ему з ім вот гэтую гульню у васалы і сюзерена, вось, але не мяняць гэтага васала, паколькі гэты васал пры всіх іншых прочых самы лепшы для Расіі.
Вот яшчэ адна пытанка у нас на Ютубе. Ці будуць беларускія вайскоўцы ўдзельнічаць у вайне з Украіны? Цікавая. Так, 51%, не 48%. Ну, все ж таки, амаль палова лічыць, что не. Не гледзячы на всю тую ситуацию, якую вы, коллеги, описали. Валер, у меня до вас пытанне про референдум. Вот Лукашенко сказал там, что на референдуме жнівень не повторится. Жнівень 2020 года не повторится. Хотя такое уражение, что влады до его рыхтуются. И то, что это забороняют фиранки, и то, что фактично скасовали голосование за мяжой, и то, что поступает информация про створение неких боевых отрядов там на чале с Павличенком для того, чтобы, не ведаю, что разгонять революцию. Ну и российские войски покуль как бы не выведены. Вот ваш прогноз, повторится, не повторится?
Ну, я не думаю, что протесты стоят сегодня на парадку дня белорусского политического життя. Але тут цікава ход думок Лукашенки. Я згадываю, что, ну, десь после первой колеровой революции украинской, после помаранчевой революции 2004-2005 года, Лукашенко при любых публичных выступах все весь час повторял, у Беларуси революции не будет, бо нема подставов, бо лимит на революции вычерпаны и так далее. И с того часу он про это повторяет без конца, повторяют люди случайно то, что их вельми мощно хвалюют, что сидите у подсвядомости экстремка. Ну, а вот теперь у Лукашенки, у подсвядомости сядить экстремка, это подеи жнивня, верочня 2020 года. И он про их теперь снова сгадывает, увесь час, по любых подставах, на любых встречах, навод выступающих с посланием перед парламентом, ён даволі вялікі кавалак свайго выступу прысвяціў менавіта гэтай падзеі, хаця ўжо паўтары гады прайшло і здавалася, лепш бы забыць пра гэта і не ўзгадваць, а ён увесь час пра гэта кажа. Гэта яго вельмі моцна хвалюе, гэта ягоная траўма, гэта ягоная стрэмка і тое, што ён не ўдаецца як бы схаваць гэтую стрэмку, схаваць гэтую траўму, вось гэта вельмі паказальна.
Добра, дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Віталь. Я нагадаю, што Лукашэнка яшчэ застаецца ў Расіі. Ён заўтра разам з Пуціным возьме ўдзел па прысутнічаю, скажам так, на стрельбах стратэгічнымі і крылатымі ракетамі, магчыма, на фоне, так мовіць, вялікіх ракет, вот гэтага ўсяго, яны яшчэ што-небудзь выскажуць, а затым як падзеі будуць развівацца, насамрэч нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэм».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Сука, а ці ты бачыў тыя кадры з патоўцу пакаяным жанры? Нібыта просіць прабачэння, даруйне, гэта просто трэш.
Гришка, а што яшчэ цяпер ім дзелаць? Палучы надта было бегаць. Так мне прыйшлося б ізвіняцца, прасі мяне, но это так.
Саўка, ты што зусім не разумееш, што дзікасць перайшла ўсе межы? С маразму збудавалі вежы, ай, дароннік, это просто трэш.
Гришка, да што мне выгналі з работы? Я прапаю любую ноту і буду дзелаць, што мне скажуць, прасі мяне, но это так.
Саўка, а што адмовіцца не можна? Ты думаеш, так зробіць кожны? За вельмі рэдкім выключэннем, ай, дарунек, это просто трэш.
Гришка, мы рыць арэнду на ўстрэчу, і цёбра справіў горда плечы, і сэрца ў нас гарыць і печай.
Дарунек, это просто трэш.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Прывітанне, гэта канал «Свабода Прэміум», з вамі ў празе Дмітрый Гурневіч, а сёння на сувязі са мною спецпрадстаўнік офісу Светланы Ціхановскай у пытаннях выбараў Александр Шлык. Прывітанне, Александр.
Прывітанне.
Некалькі тыдняў засталося да так званага канстытуцыйнага рэферэндуму, які мае адбыцца з двума прапановамі за дзве канстытуцыі, якія прапануе Александр Лукашэнка, старую і новую. Ёсць дзве стратэгіі, самыя. Основная одна из них – бойкот, другая – та, якую пропонуете вы, ваш офис и іншая демократичная сила. Это ставить крыжики насупраць двух вариантов Конституции. Таким чином, зробите это бюллетень несоправдым. Я вас как раз перечитываю, у вас на сторонце, в Фейсбуку ваше меркование было за это в листопаде, что коли будет шмат таких бюллетеней с такими крыжиками, так, там, рысичками, неважно, как это позначить, тады большая верагоднасць таго, што ніводзін з прапанаваных варыянтаў Лукашэнкі не пройдзе. Ну, гэта будзе такі, скажам, пратэст грамадства супраць яго і супраць ягонага рэферэндуму. Але адкуль, скажыце, вы бераце такое спадзяванне на выбарчыя камісіі, што яны сумленна палічаць гэтыя крыжыкі і абвесяць сумленна гэты вынік?
Спасибо. Вы мне задали уже, по-моему, 4 разных вопроса в одном вопросе. Но я начну, думаю, по порядку. Начну с того, что те люди, которые выступают за бойкот, они совершенно не являются, скажем так, нашими противниками. Да? Мы все выступаем примерно за одно и то же, за победу демократии, за нормальные честные выборы в стране, за то, чтобы люди могли пользоваться своим избирательным правом. Я прекрасно понимаю моральную позицию всех тех, кто призывает к бойкоту, и каким-то, ну, с какой-то степени даже, ну, сочувствую такой моральной позиции. В то же время, как человек, который занимается выборами с технической, с юридической стороны, я понимаю, что стратегия голосовать не действительным бюллетенем гораздо более эффективна с точки зрения такой технической и юридической. Я напомню, что для того, чтобы принять поправки в Конституцию на референдуме, необходимо, чтобы за них проголосовали больше половины от списочного состава избирателей в Беларуси. То есть у нас примерно 6,8 миллиона, то есть 6 миллионов 800 тысяч человек в избирательных списках. Вот нужно примерно 3,5 миллиона, чтобы проголосовали за поправки или против поправок, чтобы решение было принято на референдуме. С моей точки зрения, бойкот может помочь достичь того же самого, только немного менее эффективным способом. Но в конце концов, я повторюсь, мы не считаем сторонников бойкота какими-то своими противниками. И именно поэтому в системе «Голос», которую мы призываем тоже рассказать о том, какой выбор люди сделают, существует возможность заявить и о том, что человек просто принял точку зрения бойкота и осознанно не пошел на этот референдум.
Ну, у прихильников бойкота иншее меркование про вас, я маю на увазі прихильников стратегии робить с бюллетенями несоправдными, не гугли там называете вас, не буду на вас цитовать, или, ну, думаю, что здрадники и люди, которые работают на Москву, это самое мягкое.
Ну, я думаю, у нас всех, кто с тобой не согласен, любят называть там людьми, которые работают на Москву. Я со своей точки зрения просто подчеркну, что мы смотрим на это, на выбор разных стратегий, как выбор из не самых лучших вариантов. Да? Мы прекрасно понимаем, это возвращаясь к вашему вопросу, что избирательные комиссии, скорее всего, отрапортуют данные, которые реальности не соответствуют. Поэтому очень важно, чтобы реальность это существовала. Когда человек не приходит на участок и не подает свой голос, и действительно не опускает этот бюллетень в урну, очень сложно такому человеку сказать, что мой голос был украден. У человека не было голоса, человек сидел...
Но он ведает про это. В Беларуси 20 годов больше ведают люди про то, что их голосы крадут. Я думаю, что коли зараз гэты референдум пройдзе, і вы абвесціце пра тое, што ён сфальсіфікаваны, я думаю, што тыя людзі, которые не пашлі, для іх это не стане сюрпрызам, што ён сфальсіфікаваны.
Абсолютно нет, абсолютно нет. Но я думаю, что поэтому именно в том числе и важно для тех людей, кто придерживается точки зрения бойкота, тоже зарегистрироваться в платформе «Голос» и дать об этом знать. Иначе их голос будет, точнее, их мнение не будет учтено ни посредством того, что они выразили его через бюллетень недействительно, ни мы будем не знать об этом мнении тоже. Поэтому...
Так, докладите, у платформы «Голос» есть такой вариант, так?
Абсолютно, конечно. Это очень осознанная позиция всех демократических сил, что платформа «Голос» не должна отражать точку зрения вот только вот такой стратегии. Платформа «Голос» открыта для любых голосов, так сказать, извините за тавтологию. Проголосовали вы за поправки, против поправок, пробойкотировали, решили не идти, например, или пришли и подали недействительный бюллетень. Все это можно отразить на платформе «Голос».
Еще один важный аргумент. Он аргумент, конечно, прихильнику какой-то, но, в принципе, он аргумент и в языке, такие, которые мое право истовать. Это про то, что покольки и так выники будут, ну, наихудшие за все, конечно, там, на 99% сфальсификованные, то, при нам все, перемогой Лукашенко можно будет лечить то, что у них будет картинка, что масса людей пришли на этот референдум, то как они признают его легитимность этого референдума. Когда признают легитимность референдума, то так само этих людей, которые его обвестили, то есть они эту процедуру лечат как бы законной. Что вы на это откажете?
Я отвечу на это очень просто. В 2020 году разве не было ощущения, что будут нарисованы какие-то результаты? Не кажется ли вам, что мы находимся в той ситуации, где мы сейчас находимся, и продолжаем свою борьбу за демократию, за нормальные и честные выборы, именно благодаря тому, что люди пришли на участки в 2020 году?
Есть великое отрождение, уровень страха, уровень репрессий. Не мне вам указать про то, что в 2020 году радио Свобода
спокойно вести стримы
уровень... из выборщих участков.
Объясните, зараз как уровень страха... Как уровень страха связан с тем, чтобы приходить или не приходить на участки?
Ну, это легитимный, законный, безопасный способ. На выборщих...
А их и не было в 2020 году?
Ну, не во всех, они все-таки где-нибудь там были, как бы их могли принимать.
Давайте, да? Давайте посмотрим на это с точки зрения, вот вы говорите, есть какой-то страх. Как этот страх связан с тем, что не нужно идти на участки? Это легитимный, нормальный, легальный и безопасный способ выразить свою точку зрения.
Нет, страх не у тем, как не прийти, концов... а у тем, как поставить, ну, скажем, ладно, еще две этой рисочки можно поставить, там никто не убачит. Али, когда ты достанешь телефон и пошнешь фотографовать, это...
Да, мы не рассчитываем, на то, что у нас будет настолько много фотографий бюллетеней в голосе, как было в 2020 году. Да, это абсолютно нормально. Мы не делаем из референдума момент, вы знаете, вот такой какой-то решающий момент. Вот пройдет референдум, и все, мы победили. Благодаря какой-то стратегии. Нет, это игра в долгую. И здесь нужно играть на базе того, что мы до сих пор являемся противниками того предложения, которое вынес Лукашенко на этот референдум. И мы хотим свою точку зрения заявить. Мы не собираемся сидеть на диване, опустив руки, и отказываться от того, чтобы пользоваться легальным и безопасным способом выразить свое собственное мнение. Здесь, знаете, расхождение немножко, может быть, такое фундаментальное есть между сторонниками бойкота и людьми, которые собираются идти и голосовать недействительными бюллетенями. Я повторюсь, мы не являемся, скажем, там противниками, врагами, мы все боремся примерно, вообще-то, за одно и то же. Просто, мне кажется, у нас есть некоторое расхождение. Люди, которые являются сторонниками бойкота, думают о референдуме как о процессе, который принадлежит Лукашенко. Я думаю об избирательном процессе, который принадлежит гражданам. Лукашенко приходят и уходят, и любая власть приходит и уходит. Процессы избирательные и право участвовать в управлении собственным государством принадлежит не Лукашенко. Не он нам его дал. Оно принадлежит нам, потому что это наше право, как каждого человека. Это право записано во всеобщей декларации прав человека. Не Лукашенко нам его подарил.
Ну, у Лукашенко есть две конституции, два варианта. И мы там у моментах некоторых...
Да, и это фейковый выбор.
Не тепский, да, вот, давить право на социальные гарантии, на свободу слова, на все. И в этом смысле я знаю, которое первое питание, вы отказали выдать на те три, которые я сказал, и на опошли не отказали. Так, а каким чином вы хочете, ну, не веду, доказать, что люди проголосовали все-таки, псуючи этой бюллетени, робячи их несоправданными, и что референдум, как идея Лукашенко, провалился, коли эти личбы не отвесятся правдными. Больше за то, зараз навод на сайтах выборчих комиссий региональных нема сябров комиссии, как это было ранее. То есть они фактически зараз анонимные, и люди стратят увогуле почуть все, мая на увазе чальцы комиссии страху перед фальсификациями.
Давайте начну с того, что мы уже имеем контакт с достаточно большим количеством членов избирательной комиссии, избирательных комиссий. Они, многие люди, последовали нашему призыву, если им предлагают стать членами избирательной комиссии, пойти в эту комиссию. Они будут, я уверен, сообщать нам детали того, как делаются конкретные дела на этом так называемом референдуме.
А это, пожалуйста, это уровень, я буду перебивать часом, как просто заклоняться, это уровень неких участковых комиссий там на место?
Да, 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 абсолютно.
Те, которые лечат голосы?
Да, 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 в том числе. Вторая вещь. Давайте посмотрим правде в глаза. Почему мы уверены, что в 2020 году Лукашенко не выиграл выборы? Мы уверены в этом, потому что у нас есть железобетонные доказательства? Нет. Мы уверены в этом, потому что у нас есть копии достаточного количества протоколов, которым это подтверждается? Нет. Мы уверены в этом, потому что много людей пришли на участки и голосовали не за него. И я думаю, что уверенность в том, что не будет 27 февраля сделан осознанный юридически обязующий выбор в пользу или старой, или новой конституции, именно на таких же факторах и будет основан. Давайте посмотрим на вообще, зачем нужен этот референдум. Зачем вообще нужны эти поправки? Я не уверен, что Лукашенко сам знает, зачем нужны эти поправки. Я не уверен,
может,
что...
Может, для того, как легализовать свою владу, как показать...
Я думаю, что
референдум... сомневался, что вот люди пришли, значит, процесс идет... Я обмерковываю что-то с народом, я его слухаю. И, зрешты, любой вариант для его им переможный. Я имею в виду, здесь старается новая конституция. А вот, коли не отбудется этот референдум, ну, народ так решил.
Ну, я считаю, что референдум, который будет проводиться 27 февраля, нужен Лукашенко только для одной цели – показать, что он может провести референдум, что он может перевернуть страницу. И люди, которые будут голосовать недействительным бюллетенем, будут двумя руками и двумя крестиками не позволять ему это сделать. Я думаю, что не надо недооценивать фактор того, что мы должны до сих пор оставаться в таком мобилизационном подходе. Оставаться дома – это самое простое. Но это и просто отдать тот процесс, который будет происходить, или хотим мы этого или нет, просто на откуп Лукашенко. Данные, я уверен, нарисуют. Результаты объявят, какие собираются объявлять. Но все те люди, кто будет заявлять, что их голоса украли, должны хотя бы голос иметь.
Лукашенко, выступающий с посланием недавно, сказал про то, что треба закидать просто платформу «Голос» своими бюллетенями. А сапраўды, калі яны зараз, ну, фактычна кіруюць усе гэтыя, ну, кіруюць, кантралююць усе мабільныя аператары, могуць там што заўгодна зрабіць нагой, чыніць любыя дзверы, мають доступ до всіх нумароў, то чаму б ім не выслаць, наприклад, 2 мільйони бюлетенів за новую старую конституцію у платформу «Голос»? Як тоді можна оборонитися, наприклад, такого фейку?
Да, я думаю, що этот вопрос вам лучше задать разработчикам платформи «Голос», но я уверен, и по опыту там работы с сбором данных, я тоже прекрасно вижу, что можно фильтровать данные, которые аутентичны, от данных, которые явно сделаны, так сказать, роботами и ботами.
Вы сгадали недавно, что про то, что это фактически долгая гульня, я имею на увазе референдум и сама борьба с режимом. Так, а які будзе тады вынік вось гэтага рэферэндуму для гэтай гульні? Чаму ён прынясе канкрэтна дэмакратычным сілам, які вы прадстаўляеце, некі пазітыўны бал?
Я думаю, што давайте ещё раз паговорім о том, зачем Лукашенко нужен этот референдум. И вообще нужны эти поправки. Я не уверен, что Лукашенко и его люди знают, зачем они вообще это делают. Там нет плана. И то, что вырисовывается, если мы прочитаем эти вот поправки в Конституцию, тоже как-то не складывается в одну конкретную цельную картину. Я думаю, очень важным будет напомнить всем, что вот у Лукашенко и его людей есть что-то, что они называют планом, что таковым не является. И важно будет представить в том числе и позитивную, нормальную альтернативу тому, что сейчас вроде как пытаются выстроить. Я думаю, вы знаете, если бы Лукашенко и его люди могли предсказывать будущее хотя бы на 5-6 дней, они бы вряд ли 27 декабря опубликовали эти поправки, учитывая, что случилось, начиная со 2 января в Казахстане. Что там конкретно происходило, я думаю, нам нужно еще подождать, если не пару лет, может, даже десяток лет, да, пока исторические книги выйдут и мемуары и так далее. Но один факт остается, мне кажется, совершенно очевидным. Все то, что происходило в Казахстане в начале этого года, было непосредственным образом связано с тем, какую модель управления государством там пытались выстроить. Модель эту можно называть по-разному. Если ее там, не знаю, быть склонным к позитивным оценкам, можно назвать ее новаторской. С моей точки зрения, она была глубоко, ну, скажем, глубоко нестабильной. Там были заложены элементы того, что страна, в конце концов, встала на рельсы, которые привели ее в начало 2022 года. И мне кажется, что очень важно напоминать людям, что без плана стабильности не будет, а плана конкретного нету. Я не представляю, как управлять страной, имея президента, там, премьер-министра и, по сути, какой-то вот трехголовый там, орган представительный, вот и палата представителей, и сенат, и еще это Всебелорусское народное собрание. Но, честно говоря, я по образованию, в том числе и политолог, и ну, такие штуковины ну, сложно представить себе.
Я еще хотел бы закорнуть особо нового старшини Центральной выборщей комиссии Игоря Карпенки. Что, на вашу думку, принципово изменилось? Ну, вот той информации, которую вы владеете, вот в функционировании этого органа после Лидии Ермошиной.
Короткий ответ или длинный ответ?
Давайте долгий.
Короткий ответ – ничего. Длинный ответ А ничего и не могло измениться, потому что сейчас председатель, и вы посмотрите на избирательный кодекс, как назначается председатель, ничего там принципиально не изменилось. Личность не может влиять на те процессы, которые настолько прописаны и настолько структурированы тем законодательством, которое сейчас существует. Человек не несет ответственности перед народом, а несет ответственность перед тем, кто его назначает. Все, по-моему, совершенно очевидно, совершенно понятно. Меня немножко удивляет одна вещь, что вот если вы обратите внимание, на сайте Центральной избирательной комиссии есть раздел по референдуму, и там есть в разделе законодательства вот закладочка постановлений. Меня удивляет, что не все постановления публикуются. Раньше тоже не все публиковались, но, по крайней мере, их было больше опубликованных. Сейчас, ну, некоторых в принципе нет. Я думаю, вот давайте, хорошо, мы с вами вот поговорили, есть надежда, что кто-то посмотрит и скажет, не, ну, может, все-таки что-то опубликуем.
Так какая причина, что мы его не публикуем?
Откуда я знаю? Я думаю, что, ну, немножко, может быть, некомфортно некоторые вещи публиковать. Может быть, некоторые из них это обращения, там, ответы на обращения какие-то. Почему их не публиковать, я тоже не понимаю. В базах данных нормативных актах их тоже нету.
То есть... Как бы не скористались вороги.
А что, у нас референдум организуется против кого-то?
Ну, але есть категория людей, яких влада называет абсолютно здрадниками, там, беглыми, с которыми треба змагаться, террористы и все такое. Там Израиль выкрадал Айхмана, власинская мира, и займаться такими речами.
А я что-то, может быть, не понимаю, у всех вот людей, которых вы там перечислили, у них что, какие-то паспорта другие? Они такие же граждане Белоруссии и должны иметь доступ к нормативным актам, которые регулируют общенациональный проект.
Тогда не до законов, вот так.
Ну, если так подходить, то кажется, что же может поменяться тогда в ЦИКе?
Да, речи, вот те люди, которых вы сгадали, я не прошу называть имен эти, там, географичную локацию. Здесь, оправдайте, шмат таких людей, на вашу думку, может быть, которые будут в этих выборчих комиссиях подличивать реальные бюллетени и позднее, ну... Або поведомить реальные лишь, або просто сумленно подлечить и записать из готового протокола. После той чистки, какая отбылась, это натурально, что они зараз после той выборчей кампании, они сделали правду над помылками и ведают, что треба только проверенных людей, там, железных коммунистов, там и сталинистов давать туда.
Вы знаете, только проверенных людей найти сложно, если эти самые проверенные, так сказать, люди тоже имеют свою голову на плечах. Кто-то оказывается в комиссии, видит, как это происходит. И вы помните, в 2020 году не все туда пришли с готовностью сообщать честные результаты, а потом, в конце концов, решили это сделать. Я не думаю, что это критическая масса людей в избирательных комиссиях, но их достаточно много.
Так, ты уже ведома стратегия, хоть и тактика, стратегия уже есть, тактика демократичных сил, что будет конкретно в день референдума пропоновано людям, те просто они проголосуют, вы обвесите выники, какие вы решите потребными, и на этом скончится.
Давайте, да, давайте этот вопрос адресуем больше к людям, которые занимаются политической стороной этой кампании. Я немного больше выступаю в роли, так сказать, техника, можно даже сказать, технаря, да. Мои советы, к моим советам прислушиваются, но давайте помнить, что эта кампания, в конце концов, является политической кампанией.
И самое последнее, позвольте, питание про назиральников. Ци в уголе, мне кажется, это питание теперь это не обмерковывается, ци будет некая кампания, ци будут в уголе спробовать незалежно назиральники трапить на выборчие участки, ци это в уголе питание зачинено на этом разу.
Ну, давайте начнем с того, что выборы и референдум – это не процесс одного дня. Мониторинг, наблюдение уже ведется. Правозащитники, Белорусский Хельсинский комитет занимаются тем, что отслеживают процессы, сопутствующие этому референдуму, и публикуют свои отчеты. Кстати, очень качественная работа, молодцы. Что касается наблюдения на участках, мы тоже не тешим себя надеждой, что будет возможность аккредитоваться на участке, присутствовать там. Многие люди интересовались, тоже писали в чат-боты, спрашивали, что и как. Вы знаете, здесь такой баланс между формальным присутствием на участке и безопасностью этих самых людей. Каждый человек, кто готов попробовать формально аккредитоваться на участок, подвергает себя опасности. Поэтому я думаю, что очень многие люди сделали выбор, и мы им помогаем это сделать, это выбор в пользу того, чтобы быть, может быть, не формальными наблюдателями, а такими гражданскими контролерами. Они могут сообщать свои информацию о нарушениях, о том, что они видели в чат-бот сообщества Zuber, которые будут агрегировать эти данные. Они могут также пользоваться и чат-ботом честных людей, сообщать туда по такой схеме классификации нарушений. То все там облегчено, люди могут выбирать, знаете, категории нарушений, чтобы им было легче определить, что же такое вот конкретное они там наблюдали, видели и об этом сообщать. Одна из вещей, которую я бы посоветовал людям делать, тем нашим слушателям, зрителям, которые интересуются, это обратить внимание на то, что происходит с записями в списках избирателей тех людей, которые они достоверно знают, не находятся в Беларуси. Как вы знаете, участки за границей открыты не будут. У нас, по разным оценкам, до 500 тысяч белорусов находятся за границами Беларуси, и, по сути, они не смогут проголосовать. Возникает вопрос, что происходит с записями этих людей в избирательных списках. Есть три варианта. Самый позитивный вариант – это ничего не происходит, они там находятся, и просто как бы никто за них ничего не делает, они вот как были, так и есть. Второй вариант – это то, что за них распишутся и вбросят бюллетень. Я это говорю не как, знаете, предсказание будущего, я основываюсь на том, что было уже в заключениях и международных, и местных наблюдателей на предыдущих выборах и референдумах в Беларуси. Такие случаи были зафиксированы. Третий вариант, что в ходе проверки списков этих людей просто вычеркнут из списков избирателей и скажут, вы был вон в Украину, да? Мол, проверили, нет этого человека в стране, зачем он нам в списке? Что, в принципе, это совершенно юридически не имеет никаких оснований, но такие случаи тоже раньше бывали. Поэтому я всем людям, кто будет приходить на участок, чтобы проголосовать недействительным бюллетенем, советую посмотреть, когда они будут расписываться, что там с их соседями, родственниками, друзьями, которые на том же участке зарегистрированы, но они знают, что они достоверно находятся за границей. И сообщать об этом тоже через чат-боты, потому что это имеет очень большое влияние на то, как будет приниматься решение о поправках. 500 тысяч человек – это очень немало, учитывая, что за поправки должно проголосовать как минимум 3,5 миллиона.
Дякую, Олег Александр. Иногда нашим глядышам, что сегодня моим гостем был представник Светланы Тихановской офису. Светлана Тихановская, пытание к выборам. Александр Шлык, а мы говорили про надбеходящий референдум в Беларуси. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Коханая, не плачь о счастье, мне слез твоих шкода до слез. Мороз, коханая, не плачь по счастье. Будет злым наш лёс, сустрэться нам ещё пошчастить, коханая, не плач о счастье, мне слез твоих шкода до слез. Каханая, не плач о счастье, мне слез твоих шкода до слез.